кто за это все ответит.
У вас откуда информация?
Почему вы отказываетесь?
Два человека.
Ну, может быть, я не знаю.
И якобы
два взгляда на мир.
Каждый имеет право сказать свой взгляд.
Языком с фонаря.
Дуэль мнений в программе...
Надо признаться
всем... То, что я
всем...
сейчас вам буду говорить.
Открытый вопрос.
Примитивные племена,
это,
скажем.
Это Славой Жижик и, плюс ко всему, это Михаил Эпштейн.
Здесь вот находимся, это самое лучшее, что есть.
Какой вопрос был?
Здравствуйте, новый день и новый вопрос. Поводом для дискуссии стала новость, которая потрясла многих. В зоопарке Копенгагена на глазах у посетителей был убит молодой жираф Мариус. Его вина, в принципе, заключалась в том, что он непригоден для программы размножения. Потом его разделали на мясо, опять-таки на глазах у собравшихся, и скормили львам. Достаточно ли развитое существо человек, чтобы создавать зоопарки? Откроем такой вопрос, введу дискуссию я, Диана Спыль. И у нас в гостях Ингмар Слидека. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ингмар Слидека, депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян. Связан с Рижским зоопарком с 1989 года. Был ведущим и продюсером телепередачи «Тебе и твоему зверю», автором сюжетов в программе «Крылья, ноги и хвосты». Ну и к визитной карточке еще хочу добавить, что господин Лидека сейчас председатель общества поддержки зоопарка. И вторую сторону представляет Айвар Сандерсон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Айвар Сандерсон, активист общества «Свобода животных». Есть домашние любимцы, два кота, Пэтис и Коте. Пишите нам на домашней страничке латвийского радио www.lr4.lv. Там же смотрите прямую трансляцию нашей дискуссии. И телефон прямого эфира мы, как всегда, подключим чуточку позже. Ну, конечно, трудно судить, что на самом деле произошло в другом зоопарке и в другой стране. И все-таки действительно ли животных убивают, если они непригодны к размножению, господин Ледека?
Ну, во-первых, я уточню. Насколько я знаю, то жираф убит был не на людях, да. То есть сам факт умертвления, он не произошел публично. Это во-первых. Да. Во-вторых, насколько, опять-таки, я знаю, то та публика, которая там собиралась, она знала, на что она идет. И это не была случайная публика. Это те же самые родители выбрали, добровольно выбрали такое зрелище для своих детей, если там присутствовали дети, и там были дети. Это не было, ну, скажем так, ну, нам очень трудно судить, какая вообще, какой уровень воспринятия вот таких зрелищ, таких вещей в скандинавских странах, потому что мы там не живем. И я знаю, что издавна скандинавский зоопарк, в том числе и датские зоопарки, у них воспринятие чуть по-другому. Но это я могу прямо сказать, что в Рижском зоопарке такое просто не могло произойти. Если и произошло, то как минимум половина персонала Рижского зоопарка подали бы, уволились бы с работы. Это тоже большой явный фактор. А по поводу животных, которые непригодны для размножения, ну, это, конечно, огромная проблема. Но, во-первых, эту проблему пытаются решать тем, что их просто не пускают на свет. Но бывают промахи. И главная проблема связана с тем, что животные рождаются приблизительно половину на половину. Самцы и самки. А жирафы, зебры, олени, ну, там множество животных, видов, которые группа, у которых группа размножения, это обычно один самец и несколько самок. И, естественно, получается, ну, так сказать, лишние самцы. Что с ними делать? Вот это уже каждый зоопарк, ну, пытается эту проблему решать. Есть, скажем, ну, вот как в Рижском зоопарке на данный момент 4 самца, поскольку был жирафы, да, поскольку был построен новый дом, и нам просто никто, ну, не доверял самок. То есть группу размножения, не проверив наш персонал. А самцов, это мы, ну, сразу моментально этих самцов нам предлагали, давай, заберите. Да? Но единственное, я рассматриваю, когда мы будем готовы, мы уже готовы принимать здесь самочку, ну, останется 3 лишних самца, которых придется ну, которым придется искать новое место. И это место, вообще-то, возможно найти там, где большие территории, ну, типа сафари-парков, но они такие есть и в Чехии, и в Польше, и в Германии. Ну, там большая территория, там эти самцы могут, ну, подраться и разбежаться, да. А в маленькой территории, естественно, два самца, если они подерутся, то это будет насмерть.
А как вы будете выбирать, кто из самцов наших жирафов останется?
Это уже выбрано, это уже, когда мы их приобрели, уже там все было ясно, что останется. Если я не ошибаюсь, то Кими останется. Это опять-таки смотрит на то, насколько много у этих конкретных особей есть родственников популяции неволи. Поскольку эта популяция неволи, она очень ограничена. Ну, те виды, которые, ну, которых осталось вообще и в мире, ну, в природе, и в зоопарках, которых осталось мало, очень следит за тем, чтобы не было близко родственности, чтобы сохранился этот генофонд достаточно чистым. И, ну, допускается только, ну, только спаривание животных, которые линии, который не перекрещивается. Да.
Правильно ли я понимаю, что просто у Мариуса было, что почти чуть ли не в каждом зоопарке были какие-то его родственники?
Да, но я, ну, как сказать, Рижский зоопарк пытался бы найти место, куда его отправить. Да. Но вот Копенгагенский зоопарк решил, что вообще это, ну, малоценное животное, которое все должны вот убить. Но это их решение. Не нам судить, насколько это правильно, неправильно, да. Но я повторяю, что Рижский зоопарк такого пути бы не выбрал. Но я никогда не могу говорить, что Рижский зоопарк никогда в жизни не будет убивать животное, которое еще в состоянии жить и долгие годы жить. Я не могу это исключить. Но это явно не будет, как минимум, в ближайшие 15 лет публично. Но, опять-таки, публичность, да. Есть, я сам смотрю иногда канал, по-моему, Outdoor Channel, да, где тоже, ну, есть передача об охоте, убивает зверей, показывает это по телевизору. Если я включаю этот канал, я выбираю. Я выбираю на это смотреть. Здесь получилось так, что, ну, скажем, урок анатомии животного, который был предназначен вообще-то аудитория, целевая аудитория была люди, которые на это были готовы, которые были готовы показать своим детям, сами смотреть, вот как выглядит сердце животного, да, как выглядит, ну, скажем, я не знаю, легкие животного, да. Они там пришли, а сам этот урок через медии пошел и той части общественности, которая это не приемлема.
Была не готова, да,
да,
к этому.
И это, по-моему, самая главная ошибка. И самое главное, то, что меня вот и волнует, что все-таки, если ты делаешь как учебный урок для какой-то целевой аудитории, которая подготовлена, то пусть это остается и в этом учебном классе, если так мы это называем. Да? Так же, как я был когда-то очень возмущен, когда в журнале, по-моему, «Вакар Зинис», да, который почти на каждом столе лежит, да, именно в ту неделю, когда нам привозили первую жирафу здесь, в Рижский зоопарк, а там целые три страницы были, где один наш, ну, знаменитый человек поехал в Африку, и вот там гордился с фотографиями, вот как он застрелил и спорол жирафа, да. И это был журнал, который мог находиться на любом столе. Любой ребенок это мог смотреть, любой человек. Для этого есть специальные какие-то журналы, которые, если ты покупаешь, то ты знаешь, что там может быть.
Господин Лидок, давайте уже дадим слово нашему второму гостю. Айвар Андерсон. 14 февраля проходила акция протеста у посольства Дании. Защитники животных просили всех, кого возмутила эта история, взять с собой игрушечных или нарисованных жирафов. Вопрос вам, как прошла акция, насколько была отзывчивость?
Ну, начну издалека. Действительно, проводилась такая акция у посольства Дании. Но тут с этой акцией, как бы, наша организация не совсем согласна. так как протест против посольства Дании, то есть против одного зоопарка, слишком сужает проблему. То есть,
вы на нее смотрите гораздо шире.
Мы смотрим на проблему гораздо шире, да. Ну, то есть тут как бы виноват один зоопарк, и в чем вина, как уже господин Лида говорил, это публичность. То есть если бы они этот жираф убили бы за закрытыми дверями и не показывали, просто выкормили бы львам, никто бы даже, никакого шума бы, наверное, не было, так как это такая распространенная практика между мировых зоопарков как-то бороться с этим излишком животных, которые необходимо появляются при каждом зоопарке, как следствие его ежедневной работы. Вот почему протестовать против Дании из-за этой публичности. Но мы считаем, что этот прецедент как бы позволяет задать вопрос о зоопарках гораздо шире, о месте зоопарка в современном обществе. И какие функции выполняют зоопарки, на что мы как общество, как мы понимаем зоопарк. Ведь человек может думать, например, что зоопарк – это такое место, где животные дома, где их защищают именно как особи. А тут этот прецедент как бы показывает, что жизнь это Мариуса как отдельного индивидуума не имеет ценности, так как идут другие параметры, по которым это животное как бы определяется его ценность, и животное полностью здоровое убивается. Так как, ну и вопрос, можем ли мы смотреть на зоопарки как места, где которые как бы дом животных или наоборот, не дом, а заключение, например. И, по-моему, это более широкая трактовка вопроса как раз и имеет смысл дискуссии в обществе.
Дом животных или дом заключения, господин Ледоков?
Ну, надо смотреть, какие цели у зоопарков. И такая же самая, по-моему, ну, такой же самый вопрос можно открыть и если смотреть на приюты животных. Ну, вы согласитесь, что бывает, когда в приют привозят собачку, которая очень в возрасте, у которой, ну, скажем так, очень испорченный характер, которая, там, скажем, не любит абсолютно детей, которая там при виде ребенка, да, который ее когда-то обижал, да, она становится неуправляемой. Это явно и очевидно, что это животное, ну, себе нового дома не найдет. Но это животное занимает клетку. И там привозят тебе, вот у ворот стоит, там, скажем, человек, у которого молодая собачка, которая очень хорошего характера, и руководитель этого приюта, он должен сказать, что нет, извините, у нас мест нету. Говорит, возьмите, мест нету. И потому и в приютах тоже происходит эвтаназия. Тех животных, которые, без будущего, чтобы освободить место для тех, у которых будущее есть. Из примера Рижского зоопарка тоже. Ну, бывали такие случаи, когда в карантин летом привозят там двоих-троих аистов, которые ранены, у которых перелом крыла, который никогда не будет полноценно летать. Ну, мы, конечно, ищем там по маленьким зоопаркам там, в Латвии, да, может, там кто-то возьмет. Ну, никому они не нужны. И вдруг приходит сейчас осень и приносит нам двоих отставших от группы аистов, которые абсолютно полноценны физически. Но они, по каким-то причинам они не улетели, но мы видим, что у них переломов нету. Их мы должны передержать до весны и пытаться выпустить на волю. А места нету. И мы идем к ветврачу, тяжело вздыхая, говорит, те три давайте усыплять, чтобы освободить место для этих более-менее, перспективных. Ну, такая жизнь. И в зоопарках тоже иногда есть проблема. У нас, скажем, сейчас очень старые львы. Но они очень в возрасте. Но мы их держим, хоть, наверное, было бы разумнее, ну, так, скажем так, да, их усыплять и взять новую пару, которая потенциально очень необходима для, для размножения этого вида. Но мы этого не делаем, потому что наши работники – это тоже ценность. И их, их привязанность к этой работе, за которую они получают очень маленькие зарплаты, это тоже ценность. И эти львы, наверное, будут жить в зоопарке до тех пор, пока это не будет им самим физически тяжело. Вот такой момент приходит, когда люди тоже вот приходят в зоопарк, сейчас смотрят на льва и говорят, вот какой он там бедный, да, у него, он же худой, у него там выпираются ребра, да. То представьте, это ну, кошка, у которой больше 20 лет. Ну какая она будет выглядеть? Но рижский зоопарк идет под... по этому пути. Но есть, наверное, зоопарки, в том же самом Копенгагенском зоопарке, но тоже, когда самцы жираф начинают драться, да, ну, это катастрофа. А если территория не позволяет создавать хорошие условия содержания, отделить этого самца Мариуса, да, отделить, где-то держать в маленьком загончике, да, вообще его не выпускать на большой выгул, ну что, это для него жизнь какая-то? Ну нет же. Но то, что были предложения взять этого самца в другие зоопарки, это факт. И я не понимаю, почему этого жирафа не отдали в другие зоопарки, которые согласились его взять. Вот это я не понимаю. Но то, что ну, цели зоопарка разные. Это образование, во-первых, да. Во-вторых, сохранение исчезающих видов. И если в рижском зоопарке очень хороший... очень хорошие условия для содержания тигров и для размножения тигров, да, то мы должны, это просто наша обязанность, там держать пару, которая дает потомство.
Господин Ледыков, к тиграм мы еще вернемся, а я хотела бы Айвару задать вопрос. Ну, очень тяжелый выбор. Вот господин Ледыков на примере, да, показал, что иногда надо просто делать выбор между одним животным и другим. Понятно, что защитники животных хотят защитить всех, да, но на всех денег нет. Вот у вас есть какое-то решение, вот, например, как вы предлагаете решать, выходить из таких проблем?
Ну, готового решения, конечно, нет, но мы можем в контексте этой ситуации задать вопрос, каким мы бы хотели видеть современный зоопарк, какие цели должен он преследовать, и есть ли в мире какие-то позитивные примеры, есть ли зоопарки, где уже существует практика, которую можно назвать хорошей практикой по отношению к животным. И, например, один из, конечно, в зоопарке много этих функций, есть сохранение исчезающих видов, биоразнообразие, и также образование, научная деятельность, и это все законом обусловливается, и это хорошая работа, которая и должна проводиться. Но есть тоже сложные вопросы, например, если мы сохраняем исчезающий вид, то понятно, ну, мы можем согласиться, это животное в опасности исчезновения, пусть оно живет в зоопарке, пока успешно не произойдут программы реинтродукции в природу. Но что в зоопарке, например, делают те виды, которые не под угрозой? И тут уже как бы начинается такая прагматика реальной жизни, чтобы, ну, например, я не знаю, я спекулирую тут, чтобы продать билеты и окупить работу зоопарка. Мы держим одних животных за 5, чтобы защищать других животных, которые воли уже не могут. То есть тут уже какой-то компромисс такой начинается. Ну, пример хорошего зоопарка, например, ну, тут в европейских зоопарках произошло, было исследование, многие проблемы по всей Европе, тут и как бы условия содержания животных и разные параметры. Ну, вот, например, зоопарк, где животное может спрятаться от посетителя. Как бы в фокусе интересы животных именно, чтобы это ограждение достаточно большое, сложное, по, там разные элементы, такие, где залезать или спрятаться, или рыть землю, разные такие устройства, чтобы животное не монотонно, не, чтобы не надоело там сидеть в пустынной клетке, например. И если фокус на животного, то, наверное, мы будем держать только те виды, которые под угрозой исчезновения, и таким образом, что, может быть, посетитель придет в зоопарк и половину животных даже не увидит, потому что животные не желают видеть его в этот момент. Ну, просто, ну да, это как бы тоже есть вопрос политики зоопарка, то есть на что идет установка, и в то же время тоже вопрос государства, насколько там финансирование, такие прагматические аспекты, что может зоопарк сделать, чтобы прийти к более современному такому.
Господин Дедов.
Да, я абсолютно, там 100% все правда. И то, что естественно, зоопарк когда-то получал дотации от государства, то есть от Министерства среды, приблизительно такие же самые, как от Рижской думы. Ну,
а сейчас
это одна четверть, по-моему, от того, что дает дума. То есть, естественно, если Рижский зоопарк получил бы больше дотаций, то, естественно, мы могли бы намного быстрее реорганизовать зоопарк. Но я не думаю, что Рижский зоопарк очень плохой, там достаточно много, и не величина территории всегда самое главное, но там как это все устроено, да, и многие вольеры у нас соответствуют всем требованиям, но есть, конечно, такие, которые не соответствуют.
А есть ли у вас возможности для расширения?
Нет, расширения нету необходимости расширить, да, но понимаете, когда-то люди приходят сейчас в зоопарк, говорят, где, вот я в детстве был, там были бизоны, там было вот сколько оленей, там было, ну нету бизонов, потому что для них в Рижском зоопарке просто территории такой нету. Ну и не надо держать животных, которые, ну, для которых мы не можем создать более-менее нормальные условия жизни. Но сейчас будет вопрос тоже о медведях. Да? Ну будет ли, вот когда закончит свою очень длинную жизнь там бурый медведь, да, там медведь-кодьяк, да, будет ли там размещаться медведи? Мы бы очень хотели не оставлять людей без возможность увидеть живого медведя. Почему? Потому что все-таки одно это книжки и телевизор, другое вообще это ощущение, когда ты рядом с животным. Да? Но там тоже, опять-таки, надо психологически правильно построить зоопарк. Вот я абсолютно не люблю те вольеры, в которых животные внизу. Вот львятник не очень-то хорошо у нас построен, да, когда-то, но он улучшен, да, то есть этот лев, он может залезть на большое бревно и быть на уровне глаз человека, да. Тигр тоже, когда он подходит к этому, ну, стеклу, знаете, человек вот такой внутренний такой, но это такое ощущение, да, что ты понимаешь, что это мощь. И эта мощь находится там не для того, чтобы показать, какие животные вот там, ну, как мы их сумели укротить, поставить там за решеткой, да. Это все психологические нюансы, которые тоже имеются в виду, когда ты строишь, перестраиваешь зоопарк с такой целью, что этот зоопарк был достаточно, современным, да. Но, естественно, есть эта проблема, почему держат животных, которые не под угроза исчезновения. Знаете, вот есть такой классический пример, как сельский двор в Рижском зоопарке. Ну, там овцы, козы, там теленок и так далее, поросята, да. И вот когда построили вот этот сельский двор, мне удалось там видеть, семья приходит, да, нормальные латыши, тем более, которые вроде бы так должны
иметь представление
об этих животных. И выходит, и отец вот такой, приблизительно твоего возраста, да. Выходит, видишь, это овца, из нее там шерсть добывает, да. А вот это муж овцы, вот видишь, это рогатый, да. А то, что у этого рогатого мужа овцы, вимя там почти до земли, да, потому что это коза, да, это его как-то не волнует, да.
Далеко мы от природы уже.
То есть должны быть тоже какие-то животные, которые, как этот, скажем так, цветная обложка образовательной книги, да. Сейчас, если посмотреть, то почти каждую неделю у нас там тоже меняются разные образовательные мероприятия, да. Сейчас месяц тропиков, да, когда там тоже, в тропическом доме там пытаются как-то уменьшить нашу вот этот, неприятную неприязнь к насекомым, да. Но это, по-моему, тоже святое дело, да. заставить человека подержать таракана в руках или тысяченожку, да, и побороть в себе вот эту неприязнь к каким-то животным.
Много раз я видела ваших тараканов, не знаю, у меня не возникло желания их подержать, и страх не уменьшился.
У многих вот это помогает. Так что, конечно, было бы это очень хорошо, но поверьте, даже зоопарк в Джерси, который создавал Даррелл, да, в котором действительно почти все виды это под угрозой исчезновения, и там тоже не обходится без эвтаназии животных, да. Но самое главное, конечно, это цель не пускать на свет ненужных животных. Потому в Зрийском зоопарке меньше малышей становится. Да? Все хотят увидеть малышей медведя. Да? Ну, в Калвине у нас нормальная пара медведей. Да? Но у них не будет детей, потому что некуда девать медвежат. Это несмотря на то, что если там появились бы медвежата, касса возросла бы 3 раза. Но все очень хотели бы, малышей гривистых волков. Были эти малыши несколько лет подряд. Но нам из программы размножения пришла весточка, все, эта линия, линия, генетическая линия полная, все. Именно малышей от этой пары не надо. Ну и, конечно, есть лекарственные способы, как добиться того, что малышей нет.
Контрацепция, но... да?
Да, да.
А, Айвар, вот вам такой вопрос. Оказывается, уже и неразвлекательная эта функция показывается животных людям, даже которые не под угрозой исчезновения, а познавательная. Люди, многие даже не знают, как выглядят овцы, козы, бараны. Как защитники животных к этому относятся?
Ну, это тоже как бы вопрос сложный, и много дименций. Например, мы считаем, что место диких зверей на воле. То есть тут исключение одно, если животное под угрозой, то мы можем как бы эти программы задействовать. Познавательные функции тоже, они бывают разные. Можно, например, человек прийти в зоопарк, он, наверное, узнает что-то о животном, тем более, если там качественные вывески, вся информация есть, может, и если еще экскурсии, то что-то узнает. Но, наверное, то, что он увидит, это все-таки животное не на воле, а животное в зоопарке. И тоже поведение, как бы, может, что-нибудь в поведении от поведения воли, но все-таки опять поведение, которое обусловлено обстоятельствами зоопарка. Тут как бы еще это как бы то, что видит, например, маленький человек, ребенок, он видит как бы всю это устройство целиком, то, что эти животные там содержатся, и учатся тоже это как бы принимать как бы за норму. И я знаю многих детей, которые становятся печальными, потому что животные за решеткой.
Да, вот это
первый
хорошо.
Импульс. Угу. А родители, наверное, они как-то объясняют им, что это все нормально, нужно принимать как должное, и ребенок учится, что, может быть, это и ничего не страшное. Вот, так что там тоже, мне, например, я не хожу в зоопарк, я лучше посмотрю фильм, тем более в наши времена фильмы они такие делают очень такие цветные и в близости показывают этих животных без вмешательства в жизнь животных. То есть тут как бы я и узнаю больше про животного, может, я не рядом с ним, но я ему и как бы не создаю проблемы.
Да, я когда был там на 2 месяца в Индонезии, по Новой Гвинее, я тоже с женой тоже общался через смс-ки. Понимаешь, вот что-то не то. Все-таки домой захотелось, да, жену так, так вблизи видеть. Извини, это некорректно, конечно, с моей стороны. Но когда-то я, это может быть демагогия, может и нет. Но я иногда говорю, когда люди приходят в зоопарк и смотрят, этот ребенок говорит, ой, как мне жалко, вот что он за решеткой. Я говорю, вот, зоопарк уже одну часть своей задачи выполнил. Да? И тогда уже идет вторая часть. Зоопарк должен объяснить, что да, но мы можем, если тебе жалко вот этого животного, что он сидит там за решеткой, то, может быть, ты уже готов помочь сохранить этих животных и на воле. Это опять-таки, ну, психологическая игра и то, насколько полноценно зоопарк работает. Я никогда не говорю, что рижский зоопарк работает абсолютно полноценно. Но нам тоже, нам известны вот эти пути, по которым мы должны идти. Почему мы так медленно идем? Да, но это, конечно, финансы. Это, конечно, финансы и... Но ликвидировать зоопарк, ну, я не думаю, что такая, ну, полная, ну, чисто вот цель организации по защите животных, да, ликвидировать всех зоопарков. Ну, может быть, такая публичная цель есть, но я думаю, что самое святое дело – это добиться того, чтобы зоопарки стали лучше. И чтобы каждый зверь, который живет в зоопарке, там жил с аргументацией какой-то. Ну, это наша попытка тоже в зоопарк. Разделить всех животных, мы идем по списку и смотрим. Вот этот вид нам нужен. Вот когда его, ну, хорошо, не будем размножать, пусть он, ну, естественно, чтобы он кончался, этот вид, мы его уже не будем держать в зоопарке, потому что нету смысла.
Айвар, есть что добавить? Время стремительно идет вперед, может, уже подключим.
Ну, я скажу, что по нашему мнению, в идеальном мире места для зоопарка нет, но мир не идеален, так что пока нужно двигаться по направлению к лучшему устройству уже существующих зоопарков.
Что ж, позиции обозначены, мнение ясно. Давайте уже подключать наших радиослушателей.
Слушайте, пишите, звоните, высказывайте мнение. Это «Открытый вопрос».
Напомню, у нас в студии председатель общества поддержки зоопарка Ингмар Слидека и защитник животных Айвар Андерсон. Открытый вопрос. Достоин ли человек того, чтобы создавать зоопарки? У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. После случая, конечно, в Копенгагене, я считаю, что недостоин человек иметь и видеть, вообще видеть зоопарки, хотя я всегда любила наш рижский зоопарк, с любовью ходила туда. И господин Лидека, хочу вам сразу сказать, если бы это случилось в самой дикой стране, может быть, я бы как-то еще это поняла. Но это случилось в стране, которая считается одной из богатейших стран мира. Мало того, это случилось зверским образом. Его убили. Автоназия была очень зверской, но публика, вы сказали, детям захотелось посмотреть, как сердце выглядит, как легкие. Ну, а почему бы этим родителям на скотобойню не отвезти детей? А еще лучше вообще тогда в анатомичку. Вы знаете, вот поэтому такие рейбеки и рождаются, которые убивают по 170 человек сразу. Вы меня извините за эмоции, но это безобразие, что случилось. И я посмотрю, дадут ли братьев Запашным вот этого второго жирафа, или тоже так же львам скормят. До свидания.
Спасибо большое. Ну, понятно, что тема эмоциональная. Вот я из своего опыта расскажу. Меня наш класс, например, в детстве отвезли в Кеково на птицефабрику. И нам показывали этих курочек, которых потом должны... Но отправить на стол. Я помню, для меня это было очень тяжело.
Да, но если короткий комментарий. Я человек из деревни, да, и я помню, что в детстве всегда я тоже убегал в комнату. Ну, мать уводила меня в комнату, в дальнюю комнату, когда пришло время убивать свинью. Но где-то в возрасте 12 лет, да, ну, я сам попросился, когда разделывает ее, попросился там присутствовать, помочь. Мне это разрешили. Ну, в 14 лет я видел, как убивают свинью. Но выродом, который убивает по 150 людей, я как-то, наверное, не вырос. Да? То есть это постепенно... Ну, каждый родитель должен выбрать свой путь, как добиться того, что человек вырастает человеком. И, может быть, надо действительно отвозить людей в скотобойню, чтобы они увидели, как создается мясо, которое они выбрасывают в мусорный ящик. В моем доме ни кусочка мяса не выбрасывалось, потому что эта свинья выросла в этом, ну, нашем хлеву. Мы видели, как это мясо растет, и отношение к этому мясу было совсем-совсем другое. Может быть, и надо в скотобойню.
Принимаем еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что касается данного конкретного случая, это очередной, так сказать, явный проявление ханжества этого так называемого либерального общества, которое на деле, так сказать, думает совсем не о благе людей, а о благе отдельных личностей, которые управляют им. А в общем, зоопарки, наверное, нужны как последние, так сказать, какие-то, так сказать, возможность сохранить кое-что. Хотя, в общем, если смотреть, то вырубается, скажем, бразильская сельва километрами каждый день, квадратными километрами. Уничтожается зоопланктон, который в океане производит там кислород, и все остальные животные за счет этого живут. Вот на это надо смотреть каким-то образом в глобальном плане. Но я боюсь, что человечество настолько не развито в плане интеллектуальном, что это приведет в конце концов к катастрофе. Может, отдельные останутся личности, и цивилизация по новому кругу пойдет. Спасибо.
Спасибо за вашу реплику. Я предлагаю принять... Она довольно понятна, да? Давайте примем еще звонок. Здравствуйте. Говорите.
Алло.
Подальше от приемника. Отойдите, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать... Я тоже деревенский, как бы наше поколение по-другому относилось. Сейчас молодежь посмотришь, они ходят, они болтаются, наркота или что, и такое им показывать, это нельзя. Я вот сам охотник, но мы проходим психиатра, и не каждый человек может с этим справиться, с этим вот что он видит, убийство или что-то. Откуда берутся убийства? Почему-то в Америке и сейчас в Штатах есть смертная казнь, у нас это отменено, у нас можно убить там 30 человек, и будет еще жить, и его и кормить будут. Как, я не знаю, это вообще... Это, такого показывать нельзя. Это надо через психиатра, и как-то родители должны думать.
Спасибо большое за ваше мнение. Господин Лидек, я все хочу вас спросить. Какова судьба тигренка Клиффа Гранта? Помните, это история, за которую смотрели все очень внимательно. Мама тигрица испугалась шума за забором, когда начались строительные работы, и чуть не убила тигренка, его сестра погибла.
Да, Клифф Грант в Франции, зоопарк Франции. Ну, по-моему, в следующем году, или по-моему, в следующем году ему приходит это время, когда он будет готов спариваться, там у него невестка хорошая. И хочу напомнить, что действительно эта пара тигров, которые сейчас у нас, амурских тигров, она входит по генетической ценности в десятки европейских тигров. И действительно их необходимость, их размножение, это очень сугубо явное. Да? И сейчас, сейчас есть проект, быстро будет, я думаю, что будет реализован, сделать эту стенку противошумовую. Да. И видите, где вот этот человек говорил про глобальное, про бразильские леса и так далее, и так далее. Даже тигр как таков, он человеку такой достаточно безличный. Да. Вот когда тигр с именем, так же, как это жираф, он с именем. И человек моментально его воспринимает, как ценность, да, которую должны охранять, беречь, не делать ничего плохого ему. И это есть, по-моему, это цель иногда зоопарка, да, когда ты через одну личность, через одного тюленя, конкретного тюленя, которого ты знаешь, усы знаешь, да, и у которого есть имя, через это ребенку дать возможность полюбить весь этот вид. И тогда ему не будет он не будет равнодушен к судьбе этого вида и в природе.
Время нашего эфира уже подходит к концу. Я хочу задать последний вопрос. Понятно, что защитники животных говорят, идеальных зоопарков нет. Рижский зоопарк пытается создать все условия, какие только возможно, да. У меня такой вопрос. Все-таки про Данию. Хотелось бы закончить. Говорят, еще одного жирафа, тоже Мариуса, хотят уничтожить. Мы будем следить за развитием событий. Но должны ли мы вмешиваться в это и как-то реагировать? Айвар?
Я думаю, что мы вправе предлагать свою гражданскую позицию как организациям Латвии, так и организациям других стран. То есть мы можем писать письма или другим образом дать им знать, что как мы считаем. Но это и есть то, что мы можем сделать.
Насколько мне есть информация, то Европейский союз зоопарков и аквариумов тоже неравнодушно относился к этому. Да? И я предполагаю, что именно эта организация, ну, в которой входит и Рижский зоопарк, Копенгагенский зоопарк, тоже будет со своими советами все-таки пытаться, ну, ну, как-то повлиять на работу, методы работы Копенгагенского зоопарка.